Здравствуйте, дорогие друзья. Вера без дел мертва, говорил апостол Иаков. Нашими делами подтверждается наша вера в них, она живет, в частности, в благотворительности и в делах милосердия. О них, а также о том, чем еще жили верующие в последние дни, мы расскажем в очередном выпуске программы «Мир православия». Далее вы узнаете о следующем. Отметили праздник добрым делом, благотворительная ярмарка в домовом храме телеканала «Глаз». Что такое миссионерская литургия? Опыт прихожан Киевского храма. Помочь в осуществлении мечты, как юные киевляне покоряли небо. Радоваться жизни и делиться этим с другими. Портрет мастерицы Квиллинга. Девятнадцатого января православные отмечали Богоявление Господне. Праздничную божественную литургию отслужили и в домовом храме нашего телеканала. А в продолжением праздника стало благотворительное мероприятие, подготовленное воспитанниками воскресной школы. Как это было, смотрите в сюжете. В день крещения Господня в домовом храме телеканала «Глаз» в честь архангела Гавриила собрались все свои, ведь прихожане считают себя одной семьей. В этот день церковь чтит евангельское событие, когда пророк Иоанн Предтеча крестил в водах Иордана Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю всех с праздником Богоявления, праздником, когда явился Господь Бог, Пресвятая Троица, голосом Бога Отца с неба, присутствием Иисуса Христа в водах Иордана, как Сына, и Дух Святой в виде голубя. Праздник Богоявления наиболее известен своей традицией освящения воды. В этот день на нее сходит благодать Божия, и такая вода становится целебной. Православные христиане не только пьют ее, но и освящают крещенской водой свой дом. По мнению церкви, лучше всего отметить этот праздник искренней молитвой и участием в богослужении. Этот праздник важен для нас всех христиан тем, что Господь своим примером нам показал, как стать Его верными чадами. А это значит, нам надо также пройти крещение, как крестился Он в Иордане, так и каждый христианин крестится в крещенной купели и становится членом церкви. Это самое главное для нас. Мы омываемся от греха и становимся сыновьями Божьими по благодати. После чина освящения воды отец Владимир традиционно щедро окропил ею всех присутствующих. Словно родные братья и сестры растут вместе и маленькие прихожане храма Архангела Гавриила.
В нашей
воскресной школе учатся около 20 детей. Интересно, что больше половины из них были крещены в этом храме. С первых дней их жизни родители их сюда приводили.
Прихожане этого храма, когда старшему ребенку был годик. И все остальные здесь родились. И для них это как дом.
Хотя школа не совсем обычная, дети с удовольствием посещают храм и воскресные занятия. Она больше семейного типа, так как дети все разных возрастных категорий. Приходится рассказывать что-то для определенной возрастной категории. Здесь учитель должен быть более универсальным. Он пытается приспособиться к тому возрасту, в котором дети. Младшим деткам он рассказывает детское, с более взрослыми детьми уже они говорят на взрослые темы.
Говорит про дорослые темы.
Мы говорим о праздниках, о каких-то основах веры, о житии святых немножко. Например, на Рождество мы колядовали с ними.
Главный показатель – это что старшему сыну уже будет 16, и он сказал, что даже если сложатся обстоятельства, мы перейдем на другой приход, он говорит, я буду все равно приходить в этот храм. Ему здесь очень нравится.
Дети не только посещают литургии, но и активно участвуют в богослужениях, несут послушание при храме.
Хлопчики.
Мальчики помогают в алтаре, а девочки даже учатся клиросному делу. Приходят, поют с нами эктении, отче наш. Это их маленькая миссия. В честь праздника Богоявления участники воскресной школы подготовили благотворительную ярмарку. Ее цель – помочь больным детям, собрав для них деньги на лечение.
Детки с родителями дома что-то делают. Они могут печь, делать какие-то поделки, придумывать мастер-классы. И потом здесь мы это друг другу же и продаем.
Ярмарка у нас благотворительная. Ее цель не только собрать средства и помочь детям, о которых идет речь в нашей программе «Территория добра». но главным образом научить наших детей, которые приходят в наш храм, которые ходят в нашу воскресную школу, милосердию и благотворительности. Заручившись помощью родителей, дети с энтузиазмом взялись за работу. Готовили сладости, создавали изделия хендмейд и даже проводили мастер-классы. Мы на этой ярмарке готовили много игрушек. Мы делали открытки и вышивали сов. Мы брали бумагу, картон, вырезали там, правильно складывали, клеили. Мы делали мягкие игрушки из фетра на елку, пекли пироги, затем кололи и чистили орехи.
Мне в этой ярмарке понравилось много чего, а лично я дома готовил капкейки из бисквита и сгущенки.
Мы потратили на это 3 дня, наверное. То есть мы ежедневно по полдня мастерили с детьми. И я очень довольна результатом. То есть нам очень сам процесс подготовки понравился, и процесс реализации наших продуктов тоже очень понравился.
Наша семья приготовила мастер-класс по росписи имбирных пряников. Вот мы будем расписывать пряники с детками, а также продавать печенье, которое мы напекли.
Взрослые надеются на то, что это мероприятие принесет не только практическую пользу, поможет больным собрать средства на лечение, но и станет хорошим уроком для маленьких воспитанников, научит детей состраданию, сопереживанию и милосердию.
Основная мысль, которую я хотела вообще в эту ярмарку воплотить, это то, что очень хочется деток учить делиться. Потому что мы привыкли, что в святки, праздники получаем много подарков, но хочется хоть что-то из этого отдать.
Ярмарка удалась на славу. Все товары были раскуплены за считанные минуты. Оживленная торговля не мешала веселому дружескому общению. Если кому-то не удавалось по ряду причин принять участие в ярмарке, то можно наверстать в следующий раз. Мне понравились такие на палочках кружочки. Они такие сладкие, вкусные. И еще я хочу купить там такие кексики и пирожок. А ты? А я хочу еще купить тоже палочки, на палочках. Шарики и еще много чего.
Я ничего не готовил, честно. Но мне понравилось все, я покупал. Вот.
Благотворительная ярмарка в честь Богоявления позволила детям и их родителям собрать 2500 гривен. Участники получили много положительных эмоций, а эти средства достанутся больным детям, которые в них нуждаются. Каждый день в богослужении церковь раскрывает перед нами реалии Царства Небесного. Каждый шаг священника во время службы – иллюстрация событий библейской истории. Чтобы постичь глубину этих образов, не хватит и жизни. Именно поэтому время от времени на помощь нам приходит миссионерская литургия. Смотрим репортаж из Киевского храма великомученика Георгия Победоносца. То воскресное утро мало чем отличалось от предыдущих. Храм, как всегда, был многолюден. Но клирики едва заметно волновались. Обеспокоен был даже настоятель.
Эту службу совершали в многих храмах Киева. Она существует в разных, в общем-то, вариантах. Но то, что мы хотим вам предоставить, это впервые в нашем храме. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы это было понятно именно вам.
Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Литургия проходила как положено. Вдохновенно пел хор, звучало Евангелие. Но перед важнейшими моментами ход богослужения останавливался ради комментария. Так же было и перед херувимской песнью. Херувимская песня – это гимн, который говорит нам о том, что мы сослужим херувимам, что мы им подражаем, что мы им следуем в их служении Христу. И здесь есть один такой момент, который взят, по сути, из истории Византийской империи и как раз этого императорского обихода. В древности у византийских императоров был обычай. Воины, в знак почестей, которые оказывались царю, императору, поднимали его на дорах, на копьях. На этих копьях они держали щит, на котором восседал император. У нас перевод такой, что мы, подражая херувимам, следуя их примеру, вместе с ангельскими чинами идем с Христом. В кульминационный момент литургии священник благословляет хлеб и вино, которые по учению церкви в это время становятся истинным телом и кровью Христовой. Как это происходит, до сих пор для прихожан оставалось непостижимой тайной. Сможет ли проповедник, который, кажется, знает о богослужении все, ответить на этот вопрос?
«И сотворил бы хлеб сей, честное тело Христа Твоего, аминь. А я же в чаше сей честную кровь Христа Твоего, аминь. Приложил духом Твоим святым, аминь, аминь, аминь. Поклоняемся пречистому телу и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».
Теперь такой прозаический вопрос, но которым почему-то занялись наши современные богословы. А что же происходит в этот момент? Каким же образом происходит это чудо? Что происходит с дарами? Они превращаются в пресуществление, как говорят католики, или воипостазирование. Господь принимает, не меняя их материю, свое божество. Ответ таков: мы не знаем. Мы не знаем. И вот, наконец, из алтаря вынесли чашу, и все, кто готовился к причастию, приступили к таинству. Было ли оно таким, как всегда?
Причастие было другое, не такое, как обычно для меня. Особое состояние духа было, даже не потому, что я узнала что-то такое, что это состояние обеспечило, а скорее потому, что не давали рассеиваться уму. Юра просто заставил осознать всю торжественность и ответственность этого момента.
Миссионерская литургия — явление особое, к которому вряд ли можно привыкнуть. Кто-то ждал его очень давно.
Лично для меня это было событие, которого я ждала, ну, можно сказать, всю свою сознательную церковную жизнь. Потому что я слышала о миссионерских службах, я читала о них. Я сама учила курс литургики на богословских курсах. Но вот так вот вживую, когда каждый момент литургии, каждый момент священнодействия объясняется, вот, и то, что происходит в сердце, в душе, в уме, оно связывается воедино. Но для меня это было впервые и очень трепетно, очень торжественно.
В тот день служба длилась вдвое дольше, но и этого оказалось недостаточно, чтобы обсудить все тонкости богослужения. Недаром церковь его для нас изо дня в день повторяет. Сегодня мы с вами прошли только по верхам. Там столько нюансов, столько тонкостей, столько забытых смыслов, столько такого, о чем мы с вами даже и не думаем, а надо об этом знать. Поэтому придется нам с вами открыть литургию с комментариями, почитать для себя, уяснить и не один раз это сделать, для того, чтобы стоять здесь сознательно, осмысленно, и для того, чтобы наша молитва послужила нам для спасения нашей души через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. О соревнованиях по плаванию в Сербии и акцию по сдаче крови в Румынии. Об этом и не только далее в международных новостях. В монастыре Иоанна Предтечи, расположенном на берегу Иордана в канун праздника Богоявления, чин великого освящения воды совершил патриарх Иерусалимский Феофил. Эта обитель была построена в IV веке равноапостольной царицей Еленой на том месте, где, согласно преданию, совершал обряд крещения святой Иоанн Креститель. В Белграде состоялись соревнования по плаванию среди школьников, приуроченные к празднику Крещения Господня. Мероприятие организовано Управлением по религиозному образованию Белградской епархии совместно с Белградской федерацией спорта. Главным призом победителю стало настенное распятие. В румынском городе Бейле, Херкулане, состоялась массовая кампания по сдаче крови, организованная местной епархией и монастырем Рождества Богородицы. Донорами стали около 30 человек – духовенство и прихожане из храмов региона. Мечты должны сбываться, а тем более детские. Помня об этом, волонтеры благотворительной организации «Молодость неравнодушна» помогли юным киевлянам осуществить заветную мечту. И все вместе поддержали парня, который борется с тяжелой болезнью. Это событие неоднократно откладывалось из-за погодных условий. И вот, наконец, выдался погожий день. На небе ни облачко, легкий, почти незаметный ветерок. Не идет снег, не моросит, сухо. Съемочная группа отправляется на аэродром на Ливайково в Макаровском районе Киевской области. Наши герои – группа учеников авиационно-космического центра Киевского дворца детей и юношества. Подросткам от 10 до 15 лет.
Так, Волочай, Леня, где? Есть. Хорошо. И Сева Коровин. Вторая пара. Значит, запоминаем, что за Лизой идете. Помнили, да. Четвертая. Женя Воробьев. То есть ориентируемся на Диму.
Женя Воробьев, да. Миша.
Все.
Среди них участники и победители многих конкурсов по авиамоделированию, спортивному ориентированию, радиоэлектронике, радиосвязи, летной и парашютной подготовке.
Мне тоже подобается.
Мне очень нравится, я хочу стать летчиком. Мне очень нравится состояние полета. Я уже летала, но на гражданских самолетах. А сейчас у меня первый раз на аэропрактах. Я хочу попробовать. Их мечта – жить, творить, летать, внести свой вклад в развитие авиации. И это не юношеский максимализм. Они шаг за шагом приближаются к своей цели. Уже получили какие-то навыки полетной подготовки. Сейчас эти навыки отрабатывают на практике, на реальных самолетах. В принципе, они проходят полный курс летной подготовки, как в летном училище. После 3 лет занятий у нас они практически готовые пилоты. Проходят основное. Работа с картами, физика полета, штурманские расчеты, все то, что необходимо пилоту. В авиации очень много специалистов, не только пилоты. Кто-то становится инженером, кто-то становится пилотом. До сих пор будущие авиаторы, так сказать, летали на тренажерах. А здесь все по-настоящему. Есть реальная возможность испытать себя в небе. Конечно, под руководством опытного специалиста. Очень волнуюсь, потому что полет — это очень необычно, и в нем смешиваются разные чувства. Поэтому жду разных впечатлений. Когда-то они смогут выполнить любую навигационную задачу. Совершить дневной и ночной полеты в особенно неблагоприятную погоду. Сконструировать и запустить ракету, планер, самолет. Установить радиосвязь с любой точкой земного шара.
Летчик,
один раз поднявшись в небо, всю жизнь мечтает туда вернуться. Говорят, что летчик живет в небе, а на земле он только ждет нового вылета, отбывает время, ждет своей очереди. Кто-то говорит: чем ты занимался на выходных? Я там в кино ходил, я, может, с отцом на рыбалку ездил, а я летал. Представьте себе, самостоятельно управлял самолетом. Очень понравилось. Буду ждать следующей такой возможности полетать. А оправдались ли надежды единственной в этом летном отряде девушки?
Я не могу
сейчас передать свои впечатления. Это не так, как мы летаем в нашем аэроклубе на тренажере. Совсем другое дело летать на таких аэропрактах. Событие состоялось в рамках проекта «Когда сбываются мечты». У этих киевских школьников одна осуществилась точно. Они, сидя за рулем самолета, увидели землю с высоты птичьего полета. Но сбылась ли другая мечта?
Дети сегодня летают, и средства, которые идут на полеты, они переходят на лечение ребенка. Ребенок – это сын одного из сотрудников аэродрома, собственно говоря, от которых мы узнали, что есть такая ситуация. Мы уже работаем больше 15 лет. У нас очень абсолютно широкое поле деятельности. Это дети, это мы работаем с домами престарелых. Господь нам заповедал, чтобы мы помогали друг другу, помогали своему ближнему. И так вот происходит, что, помогая другому, ты можешь сам раскрыться, можешь сам дальше реализовываться. То есть это какой-то бесконечный путь такого к саморазвитию.
Даня Бачишев родился в Иловайске Донецкой области. Когда мальчику было 4 года, ему диагностировали миопатию Дюшена. При этом генетическом заболевании постепенно отмирают мышечные волокна и теряется возможность двигаться. В 9 лет Даня уже был прикован к инвалидной коляске. События 2014-го заставили семью, в которой кроме Дани еще двое детей, поспешно уехать из родного города. Неравнодушные люди дали им приют сначала на аэродроме далеко от Наливайковки, а затем в этом доме. Но, к сожалению, состояние Дани все время ухудшалось.
Никто не знает, где заканчивается его сказка. Да? Мы каждому после... Когда поставили Данилу диагноз, мы уже с мужем пересмотрели жизнь. Да, то есть... ценить каждый день, да. А когда мы еще пережили реанимацию, то мы еще более к жизни стали относиться, даже, знаете, вот к тем ситуациям, которые происходят. Вот нам, мы покинули дом, мы поначалу очень тосковали, очень переживали, даже где-то потом, ну, так должно было быть. Мы встретили хороших людей, мы встретили людей, которые... Знаете, даже иной раз думаешь, вот, ну, готовы последнее отдать, чтобы тебе помочь. И оказалось, этих людей гораздо больше. Нам этот ребенок был послан, знаете, ну, не для мучения, когда тут вы, для какого-то осознания вообще, почему дана жизнь, здоровье даже, почему тебе Господь дал здоровье, да, а вот у меня ребенка так. Мы даже стали, знаете, наша семья стала дружнее, сплоченнее. Мы ценим доброту каждого. Мы ценим друг друга.
Несмотря на трудности и испытания судьбы, Даня через скайп окончил школу с отличием. Мальчик любит жизнь, он борец. И у него такая же мечта, как и у всех детей, жить и творить.
Я не молчала о своей ситуации, я рассказывала. Не молчать, не опускать руки, чтобы, какие бы даже прогнозы не сказали врачи. Но только не закрываться в себе. Найдутся обязательно добрые люди, которые помогут даже советом, даже просто кому-то выплакаться в плечо, и станет легче.
Ибо мы – Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Жизнь героини нашего следующего сюжета однажды изменилась коренным образом. После тяжелой болезни 17-летняя девушка оказалась в инвалидной коляске. Но, несмотря на боль и отчаяние, она научилась не просто жить заново, но и создавать художественные изделия, радоваться каждому дню и подавать пример тем, кто отчаялся. Знакомьтесь, Наталья Донцова. Вот из таких тонких цветных полосочек мастерица делает бумажные чудеса. Ее открытки и картины яркие и светлые, собственно, как и она сама.
Для того, чтобы сделать вот такие вот тюльпанчики, да, элементы, которые вот называются из ролла, мы делаем такой элементик, нам нужно взять вот такую полосочку, оторвать ее и скручивать зубочисткой, накручивать, получается, в ролл. Сейчас я это сделаю без зубочистки. Потом сложится он в одну композицию и будет такой. А еще я делаю вот такие вот детские заколочки взрослые. Это я научилась, когда случилась беда с шеей. То есть мне нужно было разрабатывать пальцы. Ну, вот. И я хотела еще до этого попробовать что-то из фоамирана. И вот и такие получаются брошки, заколочки детские.
Общаясь с Натальей, не думаешь о том, сколько боли и страданий выпало на долю этой хрупкой, красивой женщины. Когда ей было 17 лет, началось воспаление спинного мозга. Врачи установили правильный диагноз, когда страшная болезнь уже с бешеной скоростью набирала обороты.
Здоровой там девочке, это 98-й год был, 11-классницы, ну, вдруг заболела спина. То есть это было под выходные, заболела спина, там температура 40 поднялась. Вот вызвали одну скорую, они укололи, думали, что просто простуда. Увезли в инфекционку, так как это были выходные, никаких, естественно, врачей, кроме дежурных, не было. Мы дождались понедельника, а уже ну, процесс шел. И хуже. В понедельник, когда уже мама приехала, я уже к ней выходила по стенке, на полусогнутых. Она пока поехала за деньгами, да, на лекарства, вот, чтобы купить. Когда уже приехала, я уже не ходила.
Наталья слегла на долгих 8 лет. Лет полных боли, отчаяния, непонимания, как жить дальше. Но она не сдавалась, и понадобились колоссальные усилия, чтобы заставить измученное болезнью тело хоть немного двигаться. И произошло чудо, которого не ожидали даже врачи. Наталья перебралась из кровати в кресло. Ее до сих пор не слушаются ноги и спина, болят позвоночники, почки, но она может сидеть, есть руки, которыми она учится делать что-то полезное. Так в жизни Натальи появился квиллинг. Эта монотонная, кропотливая работа, требующая сосредоточенности, пришлась ей по душе. Кроме того, Наталья, будучи в инвалидной коляске, получила два образования – педагогическое и журналистское. Мечтала написать пособие по квиллингу, но с началом войны на Востоке оставаться в ее родном Луганске было опасно.
Началась война в моем городе, поэтому, естественно, в один момент и за неделю до взрыва поезда пришлось поменять билеты. Люди сидели в проходах, то есть не было такой возможности, и все были в таком каком-то суетливом страхе.
В столице жилье Натальи и ее маме помогли найти друзья. Наталья немного привыкла к новым условиям, полюбила Киев, но мечтает о собственном жилье и надеется, что когда закончится война, она вернется в свой город.
Целеустремленность движет человеком. То есть как бы получается, что у меня есть свои цели какие-то задачи. Я их ставлю, и не важно там, как проходит лечение, как проходит жизнь, все эти переезды, отсутствие каких-то там финансовых возможностей, отсутствие всего. То есть целеустремленность дает веру и воодушевление.
Я смотрю на нее, и она источает радость, источает способность к жизни. Дал бы Бог, чтобы Господь нас услышал и чтобы подал те необходимые возможности, ресурсы и реализацию всех проектов и в лечении, и в творчестве. Но даже не для этого, а для того, чтобы те, кто уже опустил руки, те, кто отчаялся, те, кто унывает на месте Наташи с похожим диагнозом, может быть, у кого хуже, у кого лучше, чтобы они не отчаивались, не унывали, глядя на эту яркую личность, глядя на этого человека.
Жизнь Натальи полна сил и боли. Она постоянно должна проходить курсы реабилитации и лечения, которые требуют больших денег. А их семья, к сожалению, их не имеет. Она постоянно делает тяжелые физические упражнения, чтобы завоевать право прожить еще один день. День, где есть место радости, есть место творчеству, надежде и искренней вере в то, что у нее все будет хорошо.
Моя вера еще была до заболевания, понимаете? Меня еще бабушка научила молитвам. Я от одной бабушки знала «Отче наш», и от другой я знала «Живую помощь». Я ее знала и записывала, и знала наизусть. За все это время, наверное, я научилась не столько просить, да, вот как бы помощи. Конечно, я прошу помощи у Бога, и той, которой мне хочется, и там, и все мы это делаем. Но прежде всего это нужно уметь благодарить.
Сегодня Наталья старается вести активный образ жизни, участвует в благотворительных мероприятиях, телепередачах, фотосессиях, мечтает написать книгу сказок и издать пособие по квиллингу, сделать выставку собственных работ. Ее мечта настолько жизнеспособна и полна веры и энергии, что, глядя на эту красивую и улыбающуюся женщину, понимаешь, у нее все будет хорошо. И напоследок о праздниках следующей седмицы, 27 января, праздник в честь равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. На следующий день, 28 января, вспоминаем святого 4 века преподобного Павла Фивейского. В среду, 29 января, церковь чтит праведного Максима и иерея Тотемского. На четверг 30 января приходится день памяти преподобного Антония Великого, основателя пустынно-жительного монашества. Последний день января вспоминаем святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. А в первый день февраля чтим преподобного Макария Великого. Закончится неделя днем памяти святого 5 века преподобного Евфимия Великого. Это все на сегодня. Творите добро, сохраняйте хорошее настроение. До встречи через неделю. Храни вас Господь.